Братья и сестры, детки и все, кто пришел в дом молитвы. Прежде всего я хочу вас приветствовать словами из книги Откровения, с первой главы, с 3 стиха по 6. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Иоанн семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу, и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Блажен я читающий, блажен и вы слушающий, при одном условии, если и я, и вы будете соблюдать слово это, мы блаженны. Бог, Христос, соделал нас царями царствовать над грехом, и священниками служить Богу и людям. А теперь я хочу сказать слово назидания. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Благословений два есть. Благословение для тела и благословение для души и духа. Но прежде я хочу сказать о благословениях для тела. И Христос, когда прежде чем говорить о Царстве Небесном, Он восполнял нужды телесные. Кормил голодных, исцелял больных и другие добрые дела делал для тела. И когда посылал апостолов, они тоже вначале удовлетворяли телесные нужды. Правильно. А потом говорил уже о царстве и для души, и для духа. Ну, один из примеров я скажу. Когда у нас воронежские друзья ездили на благовестие, то один братьев говорит: «Я с вами поеду, буду обувь чинить бесплатно». А другой поехал парикмахером бесплатно стричь. Люди удивлялись, что бесплатно. И многие приходили после таких добрых дел на слушание Слова Божия. Ну и для благословения для тела я хочу напомнить два места, не буду читать. Это Евангелие Луки, 5 глава. Ученики всю ночь ловили рыбы и ничего не поймали. А когда по слову Христа забросили сети на тех же местах, очень много уловили рыбы. И псалмопевец в 126-м псалме с 1 стиха говорит: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». И думаю, что все мы испытали и слова эти истины. Я хочу сказать за свое детство. Оно прошло между Москвой и Ленинградом в селе. Мама была искренняя, благочестивая православная женщина. И с самых ранних лет привела веру в Бога. И с ранних лет приучила нас к труду. И сказала, что если будете веровать в Бога, Бог во всем будет вас благословлять. И вот так и было. Когда мы шли и просили благословения, много собирали грибов, другие не получали этого. Ягод, рыбу ловили. Ну и я хочу сказать детям, то вы тоже, дети, трудились, слушая папу и маму. И когда идете в школу, что вы просили благословения, чтобы Он вам посылал мудрости, все доброе принимать, знания добрые. И я учился хорошо и отлично, потому что считал, что если я буду ученым, то буду добрым, хорошим человеком. Но потом, когда я подрос, я убедился, что эта наука добрым не делает, эти науки. Что они дают знания, чтобы в этой жизни получить профессию. И это тоже дети нужно. Если девочки не научатся варить суп, борщ, плохо. А если мальчики тоже ничего не будут уметь делать, будет вам плохо. Будете ли мешки таскать, или землю копать и возить. Поэтому эти знания нужны. А другие знания, это чтобы от зла избавиться и жизнь вечную иметь, это надо в школе Иисуса учиться. Ну и хочу вам, дети, два примера привести. Первый пример. У нас в Крыму рагу было. Папу посадили в тюрьму за веру в Бога. Ну а мама осталась, 8 детей их было. И один из этих мальчиков связался с неверующим мальчиком соседским. И тот ему говорит: давай играть в войну. А он говорит: я не умею. А тот сказал: а я научу тебя. Взял палку и говорит: кто первый уколет, тот и победил. И наш мальчик уколол в глаз его и выколол глаз. И столько было из-за этого горя, что стали соседи враги. И за это вы за лечение там, эта соседка, 11 тысяч потребовала. А у мамы где было? Конечно, не было этих денег. Ну, не буду занимать время долго. Бог сделал так, что потребовала больше, а судья отказала ей. Ну, а второй мальчик тоже этот говорит: давайте играть в войну. Ну, и говорит, что а как тоже играть? Ну, я тоже, говорит, возьму палку, буду тянуть к себе, а ты к себе тяни, и мы подеремся. А наш мальчик верующий, тот потянул палку, а тот отпустил и сказал: пусть твоя будет. И война не состоялась. Дети, подальше от мирских детей, чтобы не видели они вас в беду. И да, уступайте. Хочу сказать пример для девочек. В школе училась девочка, и злая девочка злилась, что она это верующая. И разгружали кирпич, и злая девочка бросила верующей девочке кирпич на руку и поломала пальцы. Ну, в больнице полечили ее. Ну, а потом решали там, что с этой девочкой злой, которая бросила кирпич. Ну, одни говорили, судить надо, требовали наказать ее и так далее. Директор школы пришел в их класс и спрашивал учеников класса, как наказать эту девочку. А потом, ну, разные предложения были. А потом спросил ту девочку верующую: а твое, что ты скажешь, как ее наказать? Она подошла к этой девочке злой, сказала, что я прощаю, ее не наказывайте. И злая девочка стала очень доброй к ней. Девочки, побеждайте зло добром. Теперь я хочу сказать всем уже, что наши благословения для тела нашего зависят от нашего послушания Богу. И Христос сказал в Нагорной проповеди: не заботьтесь, что вам есть, что пить, во что одеться, а все заботы возложите на Него. И вот кто мог это делать, то слова Христа всегда были верны. Ну, я мог бы сказать за себя, во время трудностей в лагерях, в тюрьмах, на фронте, Бог всегда необходимые нужды восполнял. И если временно испытывал голод в тюрьмах и лагерях, то это для того, чтобы я временно мог почувствовать голодных и сострадать им. Ну, во время войны, после войны везде был голод, а тем более в тюрьмах и лагерях. И мне за веру в Бога, когда я покаялся в 44-м году после фронта, и то, что ангел сказал на полях Вифлеемских, что будет великая радость людям, что родился Спаситель Христос. Я, когда покаялся, вот эту великую радость получил. Собрания там не было, в Кировограде только фронт прошел. И я с тремя девушками, которые научили меня и молились за меня, через которых я покаялся. Получил эту великую радость и начал всем говорить о Боге. Ну, я думал, что все будут веровать, принимать Христа. Но я позднее понял, что весь мир лежит во зле, и начались на меня оскорбления, гонения. И кончилось тем, что мне на 10 лет дали военный трибунал, осудил, и 5 лет поражения в правах. А по корпусу написали, что меня расстреляли. Для того, чтобы напугать других. Много пришлось искушений пережить, чтобы я этого не делал. То есть не агитировал, как они говорили. Ну, я еще отказался от оружия. Это было предлогом меня осудить. Ну, и когда я посоветовали мне два брата в Минске, на этот вопрос ответа я, чтобы у людей не искал, а прочитали мне место, вы имеете помазание от святого, как он учит, так и поступайте. Я назначил трехдневный пост, и с первого дня влечение духа внутри, и только был голос один – отказаться. Ну, и когда вели меня судить военным трибуналом, то я шел и пел. Да, я спасен, пусть лев вблизи рыкает, пусть шепчет смертный приговор закон. И тьма неверья пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен. Ну, я уже сказал, условия были ужасные. Ну, так и скажу. В Орше на пересылке стекол не было. Мороз во время Рождества, мороз и снег летел в камеру. Питание давали хлеб в 3 дня один раз. Ничего, никакой посуды не было. Ну, в общем, чтобы не замерзли, нас набили 300 человек в камеру. Ну, а потом вагоны погрузили товарные и повезли на север. Три недели везли на север в Коми СССР. Да. Шинель мне обрезали по пояс, и в летнем мундировании на полу никакой за постели и разговора не было. И в котлочи на пересылке, когда нас в баню повели, конечно, я зашел и себя не узнал. Черный, обросший, закопченный. Ну и еще что, было очень много вшей. И у нас двоих из вагона мертвыми вынесли. А это я говорю для того, друзья, что я ничем не заболел и не ощущал холода. Если 3 отрока потеряли, огонь потерял над ними силу, то надо мной холод потерял силу. Ну, а потом 10 лет там, с первых дней, ну, начали... В первой же колонии появились приближенные. А сам я знал только спасение, только Христа. И в собрании 2 раза побыл в Минске. Ну, конечно, верующие девушки не оставили меня без общения. Они первую посылку прислали мне, и в ней полотенце было. На одном крае вышито было: «Господь Искупитель мой, я знаю, что Искупитель мой жив». А на другом вышито синими буквами: «Он наша помощь ищет». И я, когда умывался утром, вот эти слова меня всегда вдохновляли. И когда там покаялись, ну, несколько человек, да, еще прислали следующую посылку, они прислали Библию. И начальник открыл Библию, а там они написали стихотворение. На севере, в тундре, в далекой глуши, где так неприглядна природа, спеши, благовестник, для бедной души, забытого всеми народа. И вот, друзья, уверовала, покаялась одна девушка, и ей пришло время освобождения. И она не хочет освобождаться. Говорит, там, куда я поеду, верующих нет. И 2 дня не выходила из зоны. Ну, потом начальник пришел и говорит, если завтра поговоришь, чтобы она вышла. Если она не выйдет, она обыщем и вытащим ее за зону. Ну, я нашел ее, вернее, встретился, сказал, что это позор будет, скажет, с ума сошла, не хочет, все стараются быстрее выйти. Ну, и начальник был очень противник, Библию не отдал вначале, мы постились и молились, и, оперчась, отдали мне Библию. Знаете, сколько у нас было радости, но радовались недолго. Начальник пришел и забрал опять. Сказал, что чтобы я не давал никому другим. Ну, я не мог этого делать, и забрали. И начальник видел, что я неисправимый, затребовал наряд, и отправили меня на 600 километров на север, дальше. И сказал, что там белые медведи тебя съедят. Ну, а я знал, что меня Бог посылает. И туда приехал, там мне было лучше. И для тела. Несколько душ покаялись, радовались. Ну, подробности я говорить не буду. Итак, друзья, я там на севере за 10 лет перебыл 33 колонии. И потом, после смерти Сталина, большие перемены произошли. И дело, на меня было дело лагерное, еще на 10 лет расписаться. Ликвидировали. Ну и последние 4 месяца я уже был на бесконвойке, зачеты были. И Бог послал хороший отдых перед освобождением. Там еще 4 месяца, где я был, еще несколько человек покаялись. Познакомился там я с Дубровским, секретарем Проханова. Там он мне преподал крещение. И вот хочу за благословение сказать. Вот говорит, когда я подошел к дому, он 2 раза сидел в лагере. И дом такой 2-этажный. Я думал, что найду какую-то такую, шалашку. А у него 2-этажный дом. И потом, как они его получили? Невеста его приехала, врач, из Москвы туда, в Ухту. Ну, ничего у ней не было, ни у него ничего после второго освобождения. Ну, на квартиру наняли. И Бог ей сказал во сне, что будет у них большой дом. Ну, а Володя, муж, говорит... Сон как сон, тебе наснилось тут. Заболел главный инженер этого Ухтокомбината и знал, что она верующая, попросил, чтобы она его лечила. Ну и она лечила его и молилась за него, и он быстро поправился. И построили дом ей, не бесплатно, очень дешево. За год она из зарплаты выплатила. И вот они всех заключенных, которые освобождались там, верующие, принимали, и у них там отдыхали, и кормили они все для узников. И когда я уже уезжал оттуда, вот все эти приближенные, которые там упокаялись, он их тоже там крестил, и там это была маленькая церковь. Ну, а меня освободили, конечно, была великая радость, как там сеявшиеся слезами будут пожинать снопы с радостью. Ну, приехал у меня родственники в Москве, нашли мне невесту. Я сказал, что у меня невеста есть, мне не надо невесты. Ну, они спросили, кто такая невеста. Когда я сказал, что она в лагере сидит, ей 25 лет, здесь... ну, они поругали меня. Ну, познакомился с верующими, потом поехал в деревню к родителям. Ну, побыл там, а потом поехал в Кировоград, а потом поехал к невесте на свидание в лагерь. Начальники сказали, никакого свидания тебе не будет. Ну, а Бог мне в сновидении сказал в Москве, что свидание будет с трудностями. Ну, не буду подробности рассказывать, так и было. На 3 дня дали свидание. А через 2 месяца или меньше даже, ее комиссия Верховного Совета освободила. И вместо 25 лет она отбыла 5,5. Ну и мы вступили в брак. Ну и уже началась жизнь такая. Я не ожидал, что так может в церкви быть и в общине. Хотя Дубровский мне немного говорил, а я ему не верил. Ну, когда уже безбожники детей не пускать, молодежь ничего не крестить, мы, конечно, стали выступать против. И молодежь там немножко подошли к этому безбожнику, что в хоре сидел. И мы обличили его. Почему ты безбожник, то ж приходишь и к верующим командуешь. Он убежал из собрания, сильно рассердился и погрозил нам, что он нам сделает плохо. И братья и сестры, старцы и старицы, которые понимали, какое жалкое положение, они постились, молились, хотя в церкви старшие говорили, не надо этого делать. И Бог вышел навстречу этим молящимся. Нашлись братья, молодые, и написали первое послание, что Бог допустил это все потому, что народ Божий грешил. Ну и написали, чтобы мы очищались, и Бог тогда проявит свою силу. И когда мы стали вот так поступать, власти сильно всполошились. И первого у нас Кучеренко убили в Николаеве за то, что он прочитал это послание у их там на совете. Потом убили Хмару, который пьяница был. Уверовал и за то, что говорил людям о Боге, его убили. И потом в течение всей этой борьбы, в течение 20 лет, было убито больше и замучено больше 20 человек. 5000 лет отсидели в тюрьмах, сколько было разрушено домов, отбирали детей. Слобода, учительница в Белоруссии, покаялась и стала учить детей вере в Бога. Ее посадили, детей отобрали. Ну и дети убежали из детдома. Их опять поймали туда. Они опять убежали. И уже их скрывали люди в других квартирах. Сейчас все дети, ну она умерла, освободилась из лагеря, в тяжелых условиях умерла, ушла в вечность. А дети... Я интересовался, все верующие, регента, проповедники. И последняя девочка замуж вышла и имеет большую семью. В Курской области сейчас живет. Ну и мне пришлось за это время 4 раза еще посидеть в тюрьме. Когда судили наших 2 братьев, руководителя молодежи и проповедника, и одну сестру, сестра за то, что была свидетелем и стала судью и прокурора обличать, ну и прокурор взять ее под стражу и дали 3 года. Ну а потом их реабилитировали. Благодаря ходатайству, тогда совета родственников не было. Благодаря ходатайству верующих. И защитница, которая защищала их в суде, женщина, когда узнала, что их освободили, громко закричала там, наконец-то правда восторжествовала. Ну, а об этих всех мучениях, страданиях не буду говорить и нет. Хочу только сказать, когда... Начали вот много убивать и при Андропове в тюрьмы сажать, вторые сорока давать. И даже вызывал он из Индонезии колдунов 10, чтобы Крючкова разыскать. Это сейчас известно. То открыли они там преступников, а за Крючкова сказали, что он под покровом Всевышнего.